Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, что происходит во всем мире на этом фоне. Данил, привет! Мы тут очень много интересного без тебя обсуждали, но сегодня, мне кажется, еще больше новостей.
Да, сегодня много новостей. Привет, Ксюша! Очень много дипломатии, потому что был саммит ЕС в основном по Украине и по санкциям против России. Есть уже практические шаги Европы по отказу от российских энергоносителей. Россия с удовольствием эти отказы сама провоцирует и выполняет физически, что называется. Но начнем мы, как всегда, с того, что происходило в самой Украине, с военной сводки. Что известно на сейчас, Ксюша?
Минувшей ночью россияне нанесли ракетный удар по Славянску в Донецкой области. По меньшей мере 3 человека погибли, 6 ранены. В результате этого ракетного удара пострадала школа и по меньшей мере 7 многоэтажек. Об этом сообщают местные власти. И добавляют, что сейчас проводятся спасательные работы, то есть, возможно, список пострадавших будет еще уточняться. Я сделаю тут небольшое лирическое отступление. Я была в городе Славянске в 2017 году, и для меня там проводили такую небольшую экскурсию по местам, где была война. Вот я имею в виду война, которая началась в 2014 году, и показывали разрушенные дома, вот эти следы войны. Это все было настолько свежо, вот настолько недавно, то есть это 17-й год, да, все события происходили в 14-м, и некоторые дома, я не знаю, что с ними сейчас, но вот тогда их оставили в том виде, в котором они были после тех событий. И тогда это производило ужасное, гнетущее впечатление, когда ты вот прямо перед своими глазами ты видишь этот разрушенный дом, фактически разнесенный просто, стены разрушенные, ты видишь, что здесь была война, ну, буквально вчера. И вот сейчас опять этот город, который с таким трудом восстанавливался, там было очень много международных организаций, международных специалистов туда приехало работать, там слышна была все время иностранная речь, по-английски говорили, потому что помогали восстанавливать Славянск иностранные специалисты. И вот сейчас это снова разрушено. Кроме того, были обстрелы в Харькове, в Харьковской области, погибли 3 человека, еще 14 ранены. Среди жертв и пострадавших есть дети. Ну и, конечно, по-прежнему остается очень тяжелая ситуация в Северодонецке. Сообщается, что россияне захватили уже половину этого города. Бои ведутся в самом центре, а также россияне штурмуют ряд населенных пунктов на бахмутском направлении. И мэр Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что в городе, как я уже сказала, продолжаются уличные бои. Он фактически разделен пополам линии фронта. При этом Стрюк добавил, что город еще обороняется, город под контролем украинских военных, вооруженные силы Украины держат линию обороны. Надеемся, сказал он, что в ближайшее время выбьют оттуда россиян. Стрюк отметил, что эвакуация людей из Северодонецка остановлена, связь в городе отсутствует, а продовольствия хватит всего на несколько дней. За минувшие сутки около 10 гражданских получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, охарактеризовал ситуацию в Северодонецке как неописуемо сложную.
Действительно, ситуация в Северодонецке очень сложная, не только по оценкам украинским, но и по оценкам международным. Американский институт изучения войны опубликовал сводку за прошедшие выходные и начало этой недели. И вот там написано, что украинские силы провели успешную контратаку вблизи границ Херсонской и Николаевской областей. Но российские военные продолжают штурм Северодонецка. Если раньше в планы России, как говорится, американскими исследованиями, на востоке Украины входило полностью захватить Луганскую и Донецкую области, то теперь российские военные почти полностью сосредоточились на Северодонецке. Вероятно, поэтому в ближайшие дни они могут отказаться и от наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана. Российские силы продолжают наступательные операции. Они пытаются перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута. И маловероятно, что они попытаются напрямую штурмовать город. Ну, а украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области вынудило российские войска занять оборонительные позиции и, вероятно, помешает российским усилиям эффективно окопаться и укрепить контроль над территориями вдоль южной оси. Но надо сказать, что все эти города – Северодонецк, Лисичанск, Краматорск – сейчас выживают, там очень много разрушено, там идут постоянные обстрелы, подобстрелы, в частности, в Лисичанске попадают журналисты, в том числе, например, и китайские журналисты. Было видно на съемках китайских журналистов, которые были в Лисичанске, как их обстреляли. И, конечно же, вот эти свидетельства обстрелов, они важны. В любом случае, идут они в копилку военных преступлений, потому что акт агрессивной войны сам по себе является военным преступлением. Ну и, естественно, если в Китае люди будут видеть, что Россия ведет агрессивную войну, и сотрудничающие с их медиа-журналисты попадают под обстрелы, это может повлиять, возможно, и на общее отношение, ну, как минимум, там, каких-то граждан Китая к тому, что происходит.
Я, кстати, еще напомню о том, что накануне стало известно о гибели французского журналиста на территории Украины, и президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования его родным и близким и напомнил еще раз, что уже более 30 представителей медиа погибли в результате этой войны.
Тем временем российская сторона и подконтрольные ей сепаратистские образования, так называемые ЛНР и ДНР, грозятся самыми страшными планами в отношении военных, которые были захвачены на Азовстали, украинских военных. В частности, глава одной из этих так называемых республик, ДНР, Денис Пушилин, говорит, в общем, он уже это говорил, но вот повторяет все время, видимо, упивается этими словами, что вот высшая мера может быть применена к тем, кто вышел из Азовстали. Он говорит, что у нас хватает материалов из показаний, которые дают в рамках работы. Ну, в общем, они там, видимо, допрашивают кого-то. Хватает у них материалов на то, чтобы там приговор какой-то делать этим трибуналом. И этот приговор, как он говорит, не исключает высшие меры наказания для этих преступников. Но я скажу, это очень важно. Во-первых, военнопленные, и совсем недавно Москва официально говорила Западу, что она будет соблюдать Женевские конвенции и так далее. Военнопленные не могут быть ни судимы, ни расстреляны, их нужно передавать обратно той стороне, за которую они воевали. И, конечно же, вот эти все разговоры о трибуналах, высшей мере и так далее, они на самом деле не такие безобидные, потому что мы знаем, что в 2014 году, когда образовывались эти сепаратистские республики, и там образовывались всякие местные так называемые правоохранительные органы, в том числе они назывались МГБ и так далее, там были расстрелы. Там реально расстреливали людей, там пытали и расстреливали людей. Выражение «на подвал», оно с тех пор
вошло в словарь этой войны.
Стало очень известным, да. Оно вошло в словарь войны, совершенно верно, Ксюша. И вот эти все угрозы, они являются частью мировоззрения и частью лексики глав этих сепаратистских образований. В это же время можно констатировать, что Мариуполь, вот где была эта героическая оборона Азовстали и теперь захваченный полностью российскими войсками и подконтрольными им сепаратистскими военными подразделениями, этот город начинает использоваться оккупантами для того, чтобы у Украины умыкать сырье, в общем, довольно сильно ей сейчас нужное, естественно.
Вот «умыкнуть» тут очень точное слово.
Да, вот поскольку мы в эфире, другие слова мы пытаемся не использовать, но, в общем, любое слово, которое определяет отъем чужой собственности, здесь подойдет. И вот хвастаются представители России в этом Мариуполе, в частности, так называемый заместитель главы администрации теперь пророссийской региона, то есть Херсонской области, Кирилл Стремоусов, сказал, что порт, который возобновил, по его словам, работу в Мариуполе, может быть использован для поставок зерновых из Херсонской области в Россию. То есть вот то, о чем говорили с самого начала, что Россия будет увозить зерно из Херсона в Россию и так далее, и то, что они сначала отрицали, оно вполне будет происходить. Кроме того, уже происходит, и более того, российское министерство обороны об этом отчитывается. Это вывоз металла из порта Мариуполя. Российская Минобороны опубликовала даже видео, как судно с металлом в сопровождении катеров Черноморского флота выходит из порта, и оно доставит металл в Ростов-на-Дону. Это говорит прямо само Минобороны. То есть совершенно очевидно, что ресурсы Украины грабятся теми силами, которые захватили некоторые украинские территории.
А тем временем за оккупацию Херсона, ну, в России это не называют оккупацией, выступил сам Александр Сергеевич Пушкин. Наше все. Ну, в общем, я не сомневалась, что бедного Пушкина привлекут и к этой кампании. Как мы помним, он призывал россиян голосовать за поправки. Его лицо было на билбордах по всей стране, и там какая-то цитата, я уже сейчас не помню, но, как обычно, эту цитату, вырванную из контекста, привязали к поправкам в Конституцию. Так вот, теперь Александр Сергеевич Пушкин смотрит на жителей Херсона, тоже с больших билбордов. Там значок «Единой России» на них, и рядом надпись «Херсон – город с русской историей». Написано, когда Пушкин посещал Херсон. И цитата. «Иван Абрамович в 1779 году выстроил Херсон. Его постановления до ныне уважаются в полуденном краю России, где в 1821 году видел я стариков, живо хранивших его память». Вот эта цитата взята. Ну, вообще, это, конечно, невероятное свинство. Я надеюсь, можно это слово использовать в эфире. Я не знаю, как еще назвать. Вот такую эксплуатацию образа человека, которого уже давным-давно нет, и его лицо используют просто вот везде, во всех инициативах, с которыми выступает российская власть.
Тут надо, кстати, оговориться, что Иван Абрамович – это предок Пушкина, которого он упомянул якобы для того, чтобы помочь Единой России оправдать захват Херсона. Сейчас уже его называют Александр Херсонович. Он там очень забавно изображен, у него очень такие подкрашенные глаза. И вообще многие приняли его там за Романа Абрамовича, и поскольку Абрамович, Абрамович было на этом плакате, уже народ начал как-то смущаться. Ну, мы знаем, да, что Пушкин – это такая часть российской веры, часть российского культурного менталитета.
Скрепа.
Скрепа. Вот другая скрепа – это у нас, как известно, церковь. И, насколько я понимаю, Ксюш, последние события в Украинской Православной Церкви и в Украинской Раде очень серьезно этой скрепы касаются. Они, по-моему, чуть ли ее не разгибают.
Да, мы рассказывали в предыдущих подкастах, когда Алекс Григорьев, наш коллега, тебя подменял, мы рассказывали о том, что произошло, о том, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата все-таки решила отделиться, разорвать все связи с Россией, чтобы не ассоциироваться с теми месседжами, которые сейчас транслирует официальная Российская Церковь. И вот сегодня стало известно о том, что Верховная Рада обратилась в Совет национальной безопасности и обороны с требованием применить персональные санкции против российского патриарха Кирилла и других церковных деятелей РПЦ, поддерживающих войну против Украины. В списке в этом 8 человек, но вы его можете легко найти. Я не буду всех называть, но в частности там, как я уже сказала, патриарх Кирилл, там митрополит Волоколамский Илларион, там протоиерей Николай Балашов, заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ. Также там есть еще другие священники, и вот, например, проповедник-телеведущий Андрей Ткачев, а также Алексей Осипов, русский православный богослов, педагог и публицист.
При этом РПЦ пытается такую хорошую мину при плохой игре делать. Московский патриархат изо всех сил опровергает, что собор Украинской Православной Церкви с Московским Патриархатом порвал. Они говорят, не-не, это не так. Там, значит, вот это такое мнение, что Украинская Православная Церковь отделилась от РПЦ, это не так. Это вот она сделала шаги, которые нужны в контексте происходящих событий и так далее. То есть изо всех сил Москва пытается сказать, что никакого церковного размежевания нет. Тут это нельзя называть расколом, но очевидно совершенно, что сейчас в церкви, и по поводу церкви происходит огромное количество событий, которые на ее судьбе отразятся впрямую. И надо сказать, что патриарха Кирилла, конечно же, считают пособником Владимира Путина не только в Украине, еще его считают таковым в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал по окончании саммита ЕС, что против патриарха Кирилла могут быть введены санкциями. Во всяком случае, пока это еще мнение, мы не видим публикацию, но Боррель высказывался по этому поводу. Он сказал, что представитель русской церкви окажется под санкциями в рамках шестого пакета мер против России ЕС. И, конечно же, по этому поводу РПЦ уже очень сильно беспокоится. Спикер РПЦ Владимир Легойда заявил, что санкции превратились из средства достичь каких-то политических результатов в самоцель, что это совершенно бесполезная инициатива, средство удовлетворить патологические ожидания тех, кто ненавидит русское православие, да и русскую культуру в целом. Но это вот любимое занятие правящих людей как в Москве, так и в Московском патриархате – отождествлять себя со страной. В общем, они довольно успешно этим пользуются, потому что мы видим по пропаганде, что это отождествление воспринимается очень многими как, ну, атака Запада на Россию, на всю Россию, а не на тех, кто в ней эту войну затеял.
Да, кстати, вот по поводу атаки на Россию все российское, Дмитрий Анатольевич Медведев высказался очень эмоционально на эту тему, и вот те цитаты, которые ты сейчас приводила, они очень похожи на то, что он говорил, но у него тут еще образней. В бесконечном танго экономических санкций против России как-то потерялся вопрос, а на кого они все-таки направлены? Кого все-таки хотели наказать их авторы? Вывод напрашивается отвратительный. Эти санкции направлены именно против народа России. Дальше, внимание, что бы ни бормотали американские, европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, это брехня чистой воды, сказал Дмитрий Медведев. Ну, американские деды, это понятно, на кого намек, а вот европейские бабки, это на кого он намекает?
Может, он на европейские деньги намекает, которыми он довольно много пользовался в свое время, да. Может быть, то есть вот поскольку теперь европейские бабки для него, скорее всего, недоступны, то, конечно, он на них разозлен и упоминает их в своих высказываниях. Но с европейскими бабками, в смысле деньгами, еще довольно долго будет сложно у России, и чем дальше, тем сложнее, потому что лидеры стран Евросоюза все же договорились об эмбарго на российскую нефть на том саммите и обсуждении санкций, который вот только что закончился. Исключение, правда, составит трубопроводная нефть для Венгрии, Словакии и Чехии, но это всего 10% поставок. То есть уже официально объявлено, это сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что принято решение по шестому пакету санкций. Я его цитирую сейчас, этот пакет чрезвычайно важен. Он позволяет ввести санкции против 80 олигархов и ввести санкции в отношении трех телеканалов, отключить от SWIFT главный российский банк, здесь речь идет о Сбербанке, и ввести ограничения на нефть. В общем, это вот слова Макрона по итогам саммита ЕС. И получается, что ЕС до конца года откажется от примерно 92% импортируемой российской нефти. Это довольно серьезный шаг, потому что до конца говорили, что Европа никак не может договориться по санкциям насчет нефти, что Венгрия рушит все договоренности и так далее. Нет, получилось все, как того добивались люди, желающие наказать Россию за ее войну. Так что вот санкции будут. Ну, посмотрим, когда опубликуют, это среда-четверг, будет ли там Кирилл. Кроме того, страны Евросоюза намерены ввести запрет на страхование танкеров, которые перевозят российскую нефть. И это очень серьезная мера, потому что она выходит за пределы Евросоюза. То есть вот Евросоюз не будет любые перевозки российской нефти страховать. Это означает, что ее транспортировка морем тоже будет затруднена. Ну и лидеры ЕС все время говорят о том, что Европе надо готовиться к тому, что любые санкции против России будут долгими. В частности, премьер Италии Марио Драги, который после саммита выступал, сказал, что, цитирую сейчас его, «санкции будут действовать долго, Очень долго в этом вопросе не должно быть иллюзий. Я напомню, Италия совсем недавно была одним из главных партнеров России в Европе. Ее лидеры последовательно были друзьями Владимира Путина. Но вот как-то все, нету никакой этой дружбы. И у Драги еще сказал, все торговые маршруты нужно будет менять на много лет, если не навсегда.
Тем временем в санкционный список Канады попала, среди прочих, Алина Кабаева, которую, я вот такую формулировку встретила, считают нынешней женой российского лидера. Но я не знаю, как на самом деле правильно ее называть. Помнишь, мы говорили о слове «предполагаемой» по отношению к дочерям Путина?
Да, но нынешняя жена еще может быть использована, так, слово «нынешняя», потому что была же у него еще одна жена, Людмила Очеретная, которая была Людмила Путина, и вот против нее уже ввела санкции Великобритания. В общем, пытаются не допустить, чтобы Владимир Путин, видимо, как-то делил какие-то свои деньги с своими родственниками или там женщинами, бывшими и нынешними. Но про Алину Кабаеву еще сообщалось, что у нее от Путина вроде бы трое детей. Но эти сообщения нуждаются, естественно, в подтверждениях, которых сам Владимир Владимирович регулярно не дает, не отвечая ни на какие вопросы о своей личной жизни.
Не надо лезть в его личную жизнь с гриппозным носом, как он однажды сказал.
Да-да-да, отрежет так, что ничего не вырастет. Вообще, конечно же, вот эти вещи, они были подхвачены российским чиновничеством. Мы слышали это в твоем пересказе от Медведева, мы слышали это от Лаврова. А самые ранние его речевые обороты, они дали ощущение российскому правящему классу, как надо разговаривать. Потому что дворовые вот эти вот ухватки, он показывал, что они допустимы, и, соответственно, все люди, которые его обслуживают, под ним находятся на административной лестнице, они понимают, что именно таким языком и надо разговаривать.
По поводу языка, на котором надо разговаривать, проект «Радио Свобода. Схемы» опубликовал запись разговора российских полковников Максима Власова и Виталия Ковтуна. Но, как я уже сказала, вот я такой заход сделала языковой, мы не можем все процитировать, потому что там просто через слово «мат». Но это очень важно. Важное свидетельство. Это разговор, в котором они в нецензурных выражениях отзываются о президенте России Владимире Путине и главе Минобороны Сергея Шойгу из-за их действий в Украине и обсуждают необходимость удара по Киеву. Запись разговора журналисты схем получили от украинской разведки. В частности, вот что там говорится, но я буду некоторые слова опускать. Шойгу полностью некомпетентный профан. А профан в своем деле. Там, где пауза, это добавляется эмоциональный элемент. Да это не его дело вообще. Угу. Просто шоумен. Угу. А Путин... Ну, тут я не могу ни одно слово, к сожалению, процитировать, но смысл в том, что он нехороший человек. Когда Максиму Власову и Виталию Ковтуну позвонили журналисты и спросили у них, а можете ли вы повторить все то же самое нам сейчас в интервью? Они сказали, что нет, конечно, они этого сделать не могут. Тем временем суды в Украине начинают выносить реальные приговоры российским военным, которые участвуют в военных действиях. В частности, суд в Полтавской области приговорил российских военных Александра Бабыкина и Александра Иванова к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы каждого. Их признали виновными в нарушении законов и обычаев войны. Они обвинялись в обстрелах Харьковской области и оба свою вину признали. И еще интересное очень сообщение, которое касается того, что происходит со свидетельствами, якобы свидетельствами агрессии украинской по отношению к людям Донбасса, как говорится. Выяснилось, что украинских беженцев в России вызывают на допросы и требуют подтвердить военные преступления Киева. Следователи опрашивают людей в качестве свидетелей по неким уголовным делам. Как рассказали каналу «Можем объяснить» юристы и волонтеры, работающие с беженцами, ищут подтверждение, что по людям стреляли якобы со стороны вооруженных сил Украины. Когда люди начинают говорить «не знаю» или вдруг говорят об обстрелах со стороны российской армии, следователи настаивают на своей версии. Ну и очень многие, к сожалению, соглашаются, потому что люди пережили ад, у них задача спастись, они ничего не понимают, и они хотят выехать из России. Известно, что очень многие покидают Россию, проходят через эти фильтрационные лагеря. В общем, они готовы на все, чтобы только как-то их отпустили и уехать оттуда. Но проблема-то в том, что после этого появятся тома вот с этими свидетельствами о мнимых преступлениях батальона «Азов» и так далее.
Ну, это как раз схема регулярная России, которая пытается сфабриковать ответочку на какие-нибудь реальные обвинения, ну, например, в зверствах, да, вот в Буче и везде. Она пытается найти вот эти вот подтверждения каких-то зверств там украинской стороны и так далее. При этом надо сказать, что уже были некоторые случаи со стороны украинских военных, которые действительно доказывали негуманное обращение, но эти случаи расследовались самим Киевом, и это ни в какое сравнение не идет с буквально тактикой российских войск, тактикой российских солдат по запугиванию гражданского населения, которое уже очень широко документировано. Надо сказать, что в документировании, конечно же, принимают участие международное сообщество. Я перейду здесь опять к новостям дипломатии. Новый посол США Бриджит Бринг, она прибыла уже в Киев и сейчас официально приступила к исполнению своих обязанностей в Украине. Это довольно важно, что чрезвычайный полномочный посол, полноправный, находится на месте. Здесь мы, наверное, перейдем к нашей рубрике «Санкции».
О которых мы уже немножко сказали.
Да, действительно, сказали мы о них, но есть санкции и практически абсолютно, причем с двух сторон. То есть Европа отказывается платить за российский газ в рублях. Если мы до этого говорили о российской нефти, то сейчас уже речь о газе. А «Газпром» начинает отказывать европейским странам в поставках газа. В общем, назло бабушке отморожу уши. «Газпром» сегодня подтвердил прекращение поставок в Нидерланды из-за отказа платить в рублях. А также отказались платить в рублях британская Shell и датская компания Орстед, соответственно, «Газпром» обрубил им газ тоже. Вот я все думаю, ну, обрубят они газ европейским компаниям одной за другой. Кому они будут его продавать? Потому что пока никакая Азия не может его взять в тех объемах, в которых его получала Европа.
К слову, про Европу. Мы сегодня много цитировали российских чиновников, забыли сказать о заявлениях секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. Цитата. «Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией». Тут его выдает слово «также». «Также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Судя по всему, но правда почему именно судя, Патрушев не уточняет, но судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», заявил он. Ярким тому подтверждением стал, чтобы вы думали, визит в Киев польского президента Дуды. То есть, если президент приезжает в другую страну, это значит, что он хочет ее захватить, но, видимо, по себе как-то судят. А также его заявление о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать, пояснил Патрушев.
Ну, российские официальные лица вообще своими заявлениями пытаются формировать вот эту альтернативную информационную реальность. Например, Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, на минуточку, сказала, что санкции против России не привели к ожидаемым результатам. Они достигли предела, она сказала. Цитирую сейчас ее. «Наши недоброжелатели фактически признали, что исчерпали возможности дальнейшего введения санкционной войны». Ну, конечно, особенно если через день-два появится новый список санкций Европы и, в общем, будет все это продолжаться. Я сразу вспомнил шуточку, которую в свое время политзаключенные, с которыми я работал, как они цитировали известную советскую песню, называют «Север крайним, ты увидишь, он бескрайний». То есть вот мне кажется, что вот санкции про которые Матвиенко думает, что они закончились, они, собственно, только начались.
На ракете «Союз» написали: «Россия своих не бросает». Это уже новость, приближающая нас к окончанию нашего выпуска. Обтекатель с этой надписью после взлета отделится от корабля и сгорит. Надпись появилась на ракете «Союз», которая 3 июня должна доставить грузовой корабль «Прогресс» на МКС. И вот на эту деталь, на то, что обтекатель должен отсоединиться от ракеты, обратил внимание Руслан Левиев. Я думаю, что наши слушатели знают, кто это такой. Это основатель Conflict Intelligence Team. Так вот, Руслан Левиев сказал, что часть ракеты с надписью «Россия своих не бросает» отделяется после достижения высоты и после этого сгорает в атмосфере. Что самое интересное, на одну из ступеней ракеты-носителя также нанесли надпись «Донбасс». И аналитик отметил, что эта ступень также в ходе полета будет отсоединена от грузового корабля и частично сгорит в атмосфере, а частично утонет в океане. Как сказал Левиев, в какой-то момент Россия отделит Донбасс от «Прогресса».
Да, это очень похоже на колдовство, знаешь, когда люди пишут какие-то заветные слова на бумажечках, а потом их сжигают. Может быть, из-за того, что Российскую Православную Церковь банят везде, они уже переходят к ведовству, колдовству и так далее.
Но не будем заканчивать все-таки на этом, а, как всегда, информация, которая поднимает настроение, мы следим за успехами пса-патрона, наверное, самой знаменитой украинской собаки сейчас. Я рассказывала о том, что пес-патрон получил на Каннском фестивале специальную награду. Так вот, сегодняшняя новость о том, что он завел себе страничку в ТикТоке, и там выкладывают забавные и милые видео с этим героем. Делали уже журналисты всяческие подборки, о чем думает пес-патрон, как он проводит утро, как он проводит вечер, как он работает. Но и действительно очень-очень милый пес, за ним приятно наблюдать, и делает он очень важную работу. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.